В этой борьбе русские остаются победителями, видимо, оттесняют варваров. Но тут Азия как будто собирает последние силы для отпора опасному врагу и высылает толпы татар. Основатель Нижнего Новгорода Юрий Всеволодович пал в битве с татарами. Движение русских вниз по Волге было надолго остановлено. При Дмитрии Донском оно начинается снова. Русские полки являются опять в старинной земле болгарской. Здесь загорается последняя ожесточенная борьба между Европою и Азией. Борьба, имеющая важное значение не для одной русской истории. Азиатцы основывают в болгарской земле крепкий оплот против стремления русских и в лице их против Европы и христианства. Этот оплот – Казань. После долгой упорной борьбы Казань падает пред Иоанном IV. Как важна была Казань для Азии, видно из того, что спустя немного времени после ее завоевания устье Волги через покорение Астрахани уже находится в руках русских. В то же время русские поселения распространяются по Камской системе, которая так близка к системам рек сибирских, причем переход через Уральские горы по их незначительной высоте был легок, незаметен для русских людей. Уже при Иоанне IV казаки разведывают путь в Сибирь, причем главная их дорога – по рекам. При наследниках Грозного русские утверждаются здесь окончательно. Малочисленные, разбросанные на огромных пространствах дикие народцы не могли выставить им сильного сопротивления. Природа в удобстве водных сообщений везде дала предприимчивым русским дружинам средства с необыкновенную быстротою отыскивать новые землицы для приведения их под высокую руку великого государя, и скоро русские грани касаются берегов Восточного океана. Заметим также, что природа, отделив Сибирь от остальной Азии пространными степями Татарии, с востока и севера опоясав уединенными океанами и направив течение больших рек ее к северным тундрам, через это самое заставило ее смотреть исключительно на запад, образовало из нее нераздельную часть европейской России. Кроме стремления вниз по Волге, у северных князей было еще другое стремление, более важное, именно стремление на юг для соединения с юго-западной Русью, где находилась главная сцена действия. Мы назвали это стремление более важным, потому что хотя у князей это было только стремление к югу для соединения с Днепровской Русью, однако на самом деле это выходило искание центра, около которого русские области могли сосредоточиться. Стремление князей к югу усматривается в перенесении стола княжеского из Ростова в Суздаль. Первый князь, который должен был остаться надолго в Ростовской области, Юрий Владимирович Долгорукий, живет уже не в Ростове, а в Суздале, городе южнейшем. Каково же положение этого города и как вообще должно было совершаться это движение на юг? И здесь, как везде в нашей древней истории, водный путь имеет важное значение. Самое ближайшее от Которости и от Ростовского озера река к югу есть Нерль, которая сама есть приток Клязьмы. Таким образом, если следовать речным путем, то после Ростова южнее будет Суздаль на Нерли. Потом южнее Суздали является Владимир уже на самой Клязьме. Так и северные князья переносили свои столы из Ростова в Суздаль, из Суздаля во Владимир. Здесь, в последнем городе, стол великокняжеский утвердился надолго, потому что северные князья, достигнув этого пункта, презрели Южную Русью и все внимание обратили на восток, начали стремиться по указанию природы вниз по рекам, Клязьмою к Оке и Окою к Волге. Положение Владимира было очень выгодно для того времени, когда после нашествия монголов восточные отношения играли важную роль. Владимир лежит на Клязьме, которая впадает в Оку там, где эта река принадлежит Востоку. Здесь природа со своей стороны предлагает также объяснение, почему владимирские князья, устремив все свое внимание на дела северо-востока, так охладели к югу. Такое охлаждение особенно замечается в деятельности Юрия II Всеволодовича. Из этого уже видно, что Владимир не мог быть сосредоточивающим пунктом для русских областей. Положение его одностороннее. Река, на которой лежит он, стремится к финскому северо-востоку. Средоточие было найдено вследствие опять того же стремления к югу, которым особенно отличался Юрий Долгорукий. Мы видели речной путь от Ростова к югу, но этот путь вел не прямо к югу, а к юго-востоку, тогда как для отыскания центра русских областей нужно было уклониться к юго-западу, что и сделал Юрий Долгорукий, построивший на юго-запад от Ростова по пути в Днепровскую Русь города Переславль-Залесский и Москву. Москва и была именно искомым пунктом. Это обозначилось тотчас же в истории. В первый раз Москва упоминается в 1147 году по случаю свидания Долгорукого со Святославом Северским. Москва лежит на реке того же имени, которая течет между Волгою, Окою и Верхним Днепром. Москва-река впадает в Оку, так же, как и Клязьма, с тем, однако, различием, что Клязьма впадает в Оку там, где она принадлежала финскому северо-востоку, тогда как Москва впадает именно в том месте, где Ока, обращаясь к востоку, передавала Москве обязанность служить соединением для северных и южных русских областей. Сосредоточивающий пункт долженствовал быть местом соединения севера с югом, но вместе с тем должен был носить характер северный, потому что на севере находились крепкие государственные основы, которых не было в области собственной Оки, в земле Вятичи, в стране переходной, без определенного характера, впрочем, издавна примыкавшей к Южной Руси и потому более на нее похожей. Заметим также, что Москва находилась прямо в середине между двумя племенами, из которых главным образом составилось народонаселение русское между племенем славянским и финским. Что касается природы московского центрального пространства, то оно представляет обширную открытую равнину с умеренным климатом. Эта равнина не везде равно плодородна и в самых плодородных местах уступает южным пространствам империи, но зато она почти везде способна к обработанию, следовательно, везде поддерживает деятельность, энергию человека, побуждает к труду и вознаграждает за него. А известно, как подобные природные обстоятельства благоприятствуют основанию и развитию гражданских обществ. Было сказано, что эта область не везде одинаково плодородна. Северная часть менее плодородна, чем южная. Это природное обстоятельство также очень важно, условливая первоначальную промышленность как главное занятие для южного народонаселения и промышленность, производящую для северного, дополняя, следовательно, одну часть другую, делая их необходимыми друг для друга. Область Москвы-реки была первоначальной областью московского княжества, и в первой деятельности московских князей мы замечаем стремление получить в свою власть все течение реки. Верховье и устье ее находились в чужих руках, следовательно, область московского княжества была заперта с двух концов. Верховье реки находилось во власти князей Можайских, Смоленских, устье во власти князей Рязанских, здесь их был город Коломна. Отсюда понятно, почему первыми завоеваниями Москвы были Можайск и Коломна. Князь Юрий Данилович, только овладев этими двумя городами, мог считать свою область вполне самостоятельной. Мы видели, что распространение русских владений следовало течению рек. Во-первых, оно шло озерную новгородскую систему, потом систему Двины и Днепра к югу или юго-западу, и в то же время с другой стороны – шло путем Белозерским по Шексне и далее к югу по системе Малоги к Волге, потом Волгою и на юг от этой реки к Оке. Навстречу этому движению с севера, которое, как видно, не шло далее Москвы, мы замечаем движение с юга по Десне, притоку Днепра, и Оке, притоку Волги. Таким образом, первоначальное распространение преимущественно шло по огромной дуге, образуемой Волгою к северу, до впадения в нее Оки, и Днепром к югу. Потом распространение происходило в середине дуги, с севера от Волги, и ему навстречу с юга от Днепра. Причем оба противоположные движения сходились в области Москвы-реки, где и образовался государственный центр. Течение Оки от истоков ее до устья Москвы-реки и потом вместе с течением последней имело важное историческое значение, потому что служило посредствующую водную нитью между Северную и Южную Русью. Так как движение с юга от Днепра вверх по Десне и ее притокам шло от главной сцены действия, от Киевской области, то, естественно, было быстрее, чем противоположное ему движение с севера из дикой малонаселенной области Верхней Волги. И потому движение с юга скоро переходит из области Десны в область Оки, и владения черниговских Святославичей обнимают равно обе эти области. Этому скорому переходу из одной речной области в другую благоприятствовала близость источников и притоков обеих рек, хотя в древности водораздел между системами Десны и Оки служил границей двух племен – северян и вятичей. Близость областей Окской и Деснинской, или, принимая обширнее, Волжской и Днепровской, и вследствие того раннее их политическое соединение были важным препятствием к разъединению северо-восточной или московской Руси с юго-западной литовской. Вот почему Волок между Угрой и Днепром, собственно разграничивающий область Днепра от Окской, не мог долгое время служить границей между обеими половинами Руси, хотя Литва и стремилась здесь утвердить границу. Область Нижней Оки от впадения Москвы-реки до Мурома и отчасти область Верхнего Дона досталась младшему из сыновей Святослава, Черниговского, Ярославу, изгнанному из Чернигова племянником Всеволодом Ольговичем. Эта область разделялась впоследствии на два княжества – Рязанское и Муромское, которые, будучи оторваны от Черниговской области по условиям историческим и находясь в связи с Ростовской областью по условиям географическим, с самого начала находятся в большей или меньшей зависимости от последней. Область Дона долго находилась вне русской исторической сцены, хотя по близости Окских притоков к Верхнему Дону и его притоком владения Рязанские с одной стороны и Черниговские с другой, необходимо должны были захватывать и Донскую систему. Дон оставался степною рекою, как он и есть по природе берегов своих, почти до самого XV века, то есть до усиления Московского государства, которое на берегах его в XIV веке одержало первую знаменитую победу над Азией в лице монголов. Заселение Донского и Волжского степного пространства принадлежит Московскому государству. Наконец, природа страны имеет важное значение в истории по тому влиянию, какое оказывает она на характер народный. Природа роскошная, с лихвою вознаграждающая и слабый труд человека, усыпляет деятельность последнего как телесную, так и умственную. Пробужденный раз вспышкой страсти, он может оказать чудеса, особенно в подвигах силы физической, но такое напряжение сил не бывает продолжительно. Природа, более скупая на свои дары, требующая постоянного и нелегкого труда со стороны человека, держит последнего всегда в возбужденном состоянии. Его деятельность не порывиста, но постоянна. Постоянно работает он умом, неуклонно стремится к своей цели. Понятно, что народонаселение с таким характером в высшей степени способно положить среди себя крепкие основы государственного быта, подчинить своему влиянию племена с характером противоположным. С другой стороны, роскошная, щедрая природа, богатая растительность, приятный климат развивают в народе чувство красоты, стремление к искусствам, поэзии, к общественным увеселениям, что могущественно действует на отношения двух полов. В народе, в котором развито чувство красоты, господствует стремление к искусству, общественным увеселениям. В таком народе женщина не может быть исключена из сообщества мужчин. Но среди природы относительно небогатой, однообразной и потому невеселой, в климате относительно суровом, среди народа постоянно деятельного, занятого, практического, чувство изящного не может развиваться с успехом. При таких обстоятельствах характер народа является более суровым, склонным более к полезному, чем к приятному. Стремление к искусству, к украшению жизни слабее, общественные удовольствия материальнее, а все это вместе, без других посторонних влияний, действует на исключение женщины из общества мужчин, что, разумеется, в свою очередь, приводит еще к большей суровости нравов. Все сказанное прилагается в известной мере к историческому различию в характере южного и северного народонаселения Руси.